Евгений Щепетнов. Мусорщик. Мечта. Глава первая. Сегодня ему повезло. В давно уже ободранном почти до голых стенок корабле Ник умудрился найти исправный энергоблок. Небольшое то, что используется в основном для боевых скафандров и для техники, вроде двухместного глайдера. Он спокойно лежал в одной из кают в тайничке, устроенном в стене. Там, где когда-то стояла противоперегрузочная кровать. Кровати уже давно нет, ее сняли то ли еще на родной планете, то ли мародеры здесь, на Сириусе, но почему-то никто не догадался простучать стену там, где она стояла. А вот Ник догадался, потому что он умный, потому что знает, где и как следует искать. Это на самом деле большая удача. Ему давно так не везло. Попадается все больше какая-то хрень вроде мелких энергоблоков для бластеров, да и то наполовину сдохших. Но что за них можно выручить? Пару кредитов, не больше. А что такое пара кредитов? Кусок хлеба из конвертера, кусочек мяса из конвертера, бутылка воды из конвертера. Вот и все. С голоду не сдохнешь, но и особо не разживешься. Впрочем, Ник не жаловался, бывает и хуже. После смерти матери он вообще с неделю голодал, чуть не подох. Хозяин меблирашки выселил на улицу, выкинув все, что было в квартире, к порогу, и побрел Ник, куда глаза глядят. Вернее, туда, куда его глаза глядели уже 10 лет. Таких, как он и его мать, на Сириусе превеликое множество. Мелкие крысы, растаскивающие то, до чего еще не дошли руки хозяев космического лома, заполнившего все пространство вокруг перерабатывающих добычу заводов. На Сириусе был всего лишь один материк, да и материком его назвать можно только с натяжкой. Остров, выпирающий из бесконечного океана, 500 на 700 километров шириной и длиной. Остров, лишенный какой-либо растительности, голый, мерзкий, покрытый этими заводами и металлическим мусором. Мертвые корабли. Они были везде, до самого горизонта. По закону Звездной Империи бросать в космосе отжившие свой век корабли категорически запрещалось. То есть, если корабль устарел, сдох, разбит или наполовину уничтожен в бою, не моги его оставить на орбите какой-нибудь из планет. Ты должен или продать его старьевщику, который разберет корабль на запчасти, а корпус оттащит на Сириус или подобную Сириусу планету, или же сам вынет из звездолета все, что представляет какую-либо ценность, и также оттащит корпус на ближайшую космическую свалку-разборку. Здесь, когда дойдет очередь, корабль деактивируют, распилят на части, расплавят, и уже готовый металл в брусках или в листах отправят куда-нибудь в центр, а может на периферию империи, где из этого металла сделают новые корабли, которые в конце концов снова окажутся на этой или другой свалке. Империя огромна. Тысячи и тысячи звезд, сотни миллиардов людей, тысячи и тысяч кораблей. А корабли умирают так же, как люди, и Сириус был кладбищем этих самых кораблей. У людей свои кладбища, у кораблей свои. Только вот вместо могильных червей, перерабатывающих людские останки, у кораблей такими червями были сами люди, ползающие по телам этих стальных гигантов. Здесь были одноместные истребители, которым не повезло в межпланетной схватке, и транспортники, в которых могут уместиться тысячи таких истребителей. Чего тут только не было. Каких только звездолетов. Самым интересным кораблем, в котором пришлось побывать Нику, был иглоподобный крейсер класса «Мрак», в котором зияла дыра диаметром 15 метров. С него были сняты все мегабластеры, все ускорители и двигатели, от его былой красоты и мощи не осталось почти ничего. Но если чуть прищурить глаза и посмотреть на корабль сквозь возникшую пелену, можно было представить, что крейсер все еще жив-здоров, что сейчас он включит свой разгонный блок и с тонким, стонущим звуком уйдет в небесный зенит, стройный, прекрасный, недостижимая мечта мальчишки-мусорщика. О, если бы он мог, как ему хотелось вырваться с этой проклятой планеты. Туда, где сияют мириады звезд. Туда, где в прекрасных мирах живут прекрасные люди. И не только люди. Миллиарды разумных существ гораздо лучших, чем люди. Ник вздохнул, положил энергоблок в безразмерный рюкзак, который всегда был у него за спиной, и побрел по темному коридору, стараясь не споткнуться о куски обшивки, некогда вырванные из стены могучим ударом мегабластера. Это был сравнительно небольшой рейдер-перехватчик, команда которого обычно состояла из 10 человек. 5 кают, рубка, машинное отделение, трюмы, склады, обычный боевой корабль, устройство которого Ник знал едва ли не лучше, чем строение собственного тела. Волей-неволей будешь знать, всю сознательную жизнь проведя на этой проклятой свалке. Да и кроме того, у каждого мусорщика имеется какой-никакой видон, с которого можно зайти в сеть. Без видона ни в магазине ничего не купишь, ни в автомате-конвертере ничего не получишь. Только ведом с выходом на свой личный счет, открыть который можно уже с 10 лет от роду. Ник уже исполнилось 16. Вообще на свалке больше всего было именно военных кораблей. Почему? Это просто. Мирный корабль, если тщательно следить, может служить не то что десятилетия, сотни и сотни лет. Меняй двигатели, подновляй верхний слой обшивки, модернизируй потихоньку, и будет летать звездолет, если не вечно, то очень-очень долго. Иное дело вояки. Работают на максимальных нагрузках и двигатели, и генераторы защитных полей. Особенно в бою. Ну а если попадание, тогда уже все. Конец. Ядерная боеголовка жахнула, все заражено. Мегабластер шарахнул, пробил системы, заражено ядом из системы охлаждения, а то и разнесло свою же боеголовку. И весь обогащенный уран и плутоний растащило по судну. Ну да, их потом кое-как дезактивируют, но кто будет вычищать до конца? Кому это нужно? Сняли движки и сняли оборудование, до которого добрались. И в последний путь. Прощай, корабль. Отправляйся в светлый путь. Опасная работа у мусорщика. Очень опасная. Мало того, что на корабле может быть смертельный уровень радиации, так еще и всяческая зараза, занесенная из других миров. Но и этого мало. Были случаи, когда в недрах корабля просыпались незамеченные в обломках содержимого корпуса автоматические лучеметы и разносили мусорщика в клочья. Несанкционированное вторжение. Или вдруг откуда-то вылезали боевые роботы. Они ведь бывают совсем маленькими, с крысу размером, но эта крыса убьет лучевиком так же эффективно, как то же самое сделал бы патруль охраны. Или вонзит в ногу отравленную иглу, после чего будешь медленно умирать в брюхе давно уже мертвого корабля, парализованный, зная, что никто и никогда тебя не найдет. А если найдет, шанс, что у него окажется противоядие, ничтожен. Автоматические аптечки у мусорщиков – это из разряда сказок. Аптечка стоит столько, сколько мусорщик не заработает за всю свою жизнь. И еще. Патрули. Они вначале стреляют, а потом смотрят, кто это там пробрался на кладбище кораблей. Им премии дают за каждого пойманного или убитого мусорщика. Кстати, сказать, что за пойманного, что за убитого, цена та же. Только с пойманным хлопот больше, а значит... Ладно еще, если мусорщик какая-нибудь девчонка. Поймают, изнасилуют, если понравится, могут и жизнь сохранить. Отвезут в контору, но, скорее всего, нет. Брезгуют мусорщиками. А если она излучает? Если уже превратилась в мутанта? Сунешь в нее, а у нее там зубы. Вот тогда и пожалеешь, что не пристрелил сразу. Брехня, конечно, насчет зубов, но насчет обычных мутантов чистая правда. Только мутант может выжить в этом железном лесу. Тот, кто видит в темноте, тот, кто лучше слышит, тот, кто выносит уровень радиации, от которого любой намерянин сдохнет, теряя волосы и сочась кровью из разорванных пор. Плохая планета этот Сирус. Хуже, наверное, нет во всей Вселенной. И никуда с нее не деться, карантин. Сирусян, мусорщиков, да и не только мусорщиков не выпускают с планеты. Есть такой указ председателя Аванской конфедерации. Давний указ. Уже никто и не помнит, почему давно уже покойный председатель того времени принял подобное решение несколько сотен лет назад. Но только факт есть факт. Ни один из сирусян не вправе покинуть планету. Никогда. И ни под каким условием. Звезды не для них. Ник посмотрел вокруг. Трюм корабля не был большим. Скорее всего, он принимал только пару боевых одноместных глайдеров да пару боевых роботов. Больше сюда просто не влезет. Рейдер не десантный корабль. Он баражирует пространство между планетами, перехватывая чужаков и уничтожая агрессоров. Если сможет, конечно. Он должен заметить вторжение, передать информацию под пространственной связью и вступить в бой, чтобы хотя бы на время связать часть армады вторжения, не дать обрушиться на планету мощью всей их эскадры. Глупо, конечно. Но какой смысл в том, чтобы бессмысленно погибнуть, вступив, к примеру, в противостояние с линкором? Эдакой небольшой рукотворной планеты, если ее можно так назвать. Конечно, линкор делали не руками, роботы старались. Но просто так принято говорить об изделиях цивилизации, рукотворной. Залп линкора уничтожает все живое на целой планете, такое как, к примеру, как Сирус. Сдувает с него атмосферу, испаряет моря. И что с ним может сделать рейдер-перехватчик? Глупость. Точно глупость. Но факт есть факт. Вне зависимости от предположительного исхода дела, рейдер должен вступать в бой с армадой врага. Все. Хоть ты сдохни. И издыхали, как этот рейдер, нашедший упокоение на мусорной свалке. Зараженный радиацией выше носа, Ник чувствовал, как пощипывает его кожу, и она нагревается, будто под лучами горячего сирусянского солнца. Хорошо, что у него такой организм, иначе бы давно загнулся. Хотя и нет никакой уверенности в том, что когда-нибудь не загнется. Как загнулась его мать. Она была почти такой же, как Ник. Неплохо видела в темноте, чувствовала радиацию, вот только болезнь перенести не смогла. Ник выжил, она нет. Что это такое было? Да кто его знает? Кто станет изучать инопланетные болезни? Какой дурак? Кому хочется подохнуть от того, от чего, возможно, не спасет и даже аптечка? Только не заводским врачам, это точно. Повышенная температура, рвота, судороги, потеря сознания и... крышка. Конец. Желтая лихорадка, так это называют. Но под эту категорию может подойти все что угодно. Любая болезнь с похожими симптомами. Он похоронил маму тут же, на кладбище кораблей. Положил в пустой контейнер из-под маршевого энергоблока и закопал возле старого-престарого корабля, давно уже вросшего в почву так, что наверху виднелся только покрытый шрамами металлический купол. Этот корабль никто никогда не тронет, не отправит на переплавку. Дешевле взять другой, помоложе, так что мать уже никто не потревожит. Даже черви. Здесь нет червей, здесь ничего нет. Только старое железо, смерти и мусорщики. Выбравшись из корабля, глянул на небо. Солнце стояло еще высоко, время примерно чуть за полдень. Можно успеть в лавку к скупщику, если шаг прибавить, конечно. Пошел, почти побежал. Не напрямую. Кроме патруля есть еще такая беда, как Сигвар со своей бандой. Они болтаются возле свежих кораблей, где поживы побольше. Наткнешься, могут и накопитель отобрать. И ничего не сделаешь. Кому идти жаловаться? Патрулям? Смешно даже. На мусорке нет закона. Здесь ничего нет, кроме железа, мусорщиков и смерти. Ник вдруг подумал о том, что было бы, если бы мать не уволили с завода. Он учился бы в закрытом городе, в хорошей школе, ел хорошую пищу, пил хорошую воду. А возможно, устроился бы на работу, ведь он уже большой. Взрослый, по меркам Сируса. Когда мать взяли на работу, ей тоже было 16 лет. Она стала оператором цеха переработки. Хорошая, чистая работа. Сиди себе, смотри на экран и контролируй процесс. Читай, учись, времени завались. Хорошая квартира, а то и дом, а когда выйдешь на пенсию, живи в свое удовольствие. В закрытом городе даже трава есть, и деревья. Ник никогда не видел этого, но мать рассказывала. Есть, и даже фонтаны. Пресной воды, фонтаны. Но зачем? Зачем она связалась с этим космолетчиком? Зачем? Проклятый, мерзкий инопланетник. Папаш, понимаешь ли. Заделал ей ребенка и свалил. А ее уволили, и все. Вся жизнь под откос. Выгнали. Как будто дерьмо слили в унитаз, и все тут. А нельзя заводить детей без спросу. У тебя контракт. 5 лет, никаких детей, никаких браков. Работай, потом подавай прошение, и тебе, может быть, разрешат завести ребенка. Или не разрешат, если у города есть необходимость в таком специалисте еще на 5 лет. Мерзкие. Но какие мерзкие воспоминания? Что может делать молодая женщина, у которой заканчиваются деньги, а на руках остался младенец? Идти в мусорщики? С младенцем? Шлюха. Да, она зарабатывала так. И Ник ее не винит. Вообще, как он может ее винить? Свою мать. Она пропустила через себя сотни, а может и тысячи грязных, грубых мужиков, чтобы его прокормить, чтобы вырастить, поднять. И как только он окреп, ушла в мусорщики. Она не шлюха, нет, просто вот так все сложилось. Так сложилось. Ника передернула. Он снова вспомнил. Шепот, грубый голос, скрики, всхлипы, стоны. Синяк на щеке у матери. Запах подгоревшей псевдо-яичницы. Псевдо-молоко, безвкусный, но полезный организму Ника. Пей, а то зубы не вырастут. Чем будешь жевать? Ешь, вырастешь большим-пребольшим. Станешь помогать мамочке. Мамочка будет старая, а ты сильный мужчина. Проклятая планета. Лучше бы ее дотла разбомбили. Лучше бы здесь вообще ничего не осталось. Когда-то здесь находилась военная база. Очень-очень давно. Сотни лет назад. Разразилась война между звездными скоплениями, и базу накрыли ударами тяжелых крейсеров. Она выдержала, проклятая база, но почти все люди погибли. Потом много лет пустовала, была законсервирована, и вот решили быть на планете кладбищу кораблей. Благо, основа есть, та самая база, в которой трудяги-роботы и конвертеры, и все, что нужно для строительства перерабатывающих металл заводов. И самое главное, почти нетронутый космопорт, способный принимать сверхтяжелые грузовики. Вот так и зародился город. А вокруг города за периметром те, кому в нем не нашлось места. Изгнанники, преступники, сумасшедшие, просто люди, которые не хотели жить по его законам. Внешний город, внешка, номинально живущий по тем же законам, что и внутренний, но отличающийся от него, как грязная лужа от кружки с чистой водой. Потерять место в городе легко, а вот вернуться назад практически невозможно. Там своих хватает. Зачем им мусорщики? Как такового забора вокруг мусорки не было. Только дорога, над которой время от времени пролетали дроны патруля, да сами патрули проезжали на здоровенных бронированных машинах. Летать непосредственно над мусоркой запрещалось, как, впрочем, и по ее краю. Корабли — сложные штуковины. Где гарантия, что из них изъяли все защитные механизмы? Вырвали все позитроны, а то и человеческие мозги. Да и бластеры, если честно сказать, иногда ленились снять. С виду он вроде не работающий, да и энергии нет, а полежит десяток лет, насосет в накопитель от солнечных лучей, да и выдаст импульс. Может и не спалит пролетающий над ним глайдер, но уронит на землю это точно. А уж кто выживет при этой посадке, тут дело случая. Рассказывали, что такие случаи бывали, и даже не раз. После этого и запретили летать над кораблями. Что мусорщикам очень даже на руку, иначе пришлось бы ползать по территории только ночами. Дроны тоже не летали над мертвыми гигантами, по той же самой причине. Дрон денег стоит и очень даже немалых. Вдоль дороги, на уровне человеческой головы, это всегда пожалуйста, выше уже опасно. Ник опустился на землю, ловко подполз к канаве, отгораживающей дорогу и территорию здешней мусорки. Прислушался. Тихо. Ни хруста щебня под огромными колесами патрульки, ни потрескивания дрона-глайдера, несущегося вдоль дороги. Если бы эти проклятые глайдеры не трещали в полете, от них совсем не было бы спасу. Но Вселенная не позволила сделать их совершенно бесшумными. Мелкие синие искорки, возникающие при работе поля антигравитации, издавали характерные щелчки, слышные за несколько сот метров, если у тебя хороший слух. А у Ника был хороший слух. У всех мусорщиков хороший слух. Потому что мусорщики с плохим слухом давно повымерли. Если бы в этих глайдерах стояли антигравы последнего поколения, они бы не трещали, и все было бы гораздо хуже. Но, слава Вселенной, эти древние тарелки, летающие тут десятки лет, никто не собирался менять на новые. Честно сказать, если бы на самом деле хотели прикрыть доступ к мусорке, сделали это плевое дело. Поставь нормальные патрули, пусти хорошие дроны-глайдеры, да не жалей их, пускай летают и над мусоркой. И тогда заниматься мародерством будет практически невозможно, даже ночью. Дроны считывают тепловые образы и быстро выловят всех мусорщиков. Или расстреляют на месте. Только вот никому это не нужно. Совсем никому. Во-первых, большинство лавок скупщиков принадлежит руководителям города. И все финансовые потоки, которые текут через эти самые лавки, исправно пополняют карманы высших чинов Сируса. Об этом знают не все, да и доказательства найти трудно. Но это именно так. Во-вторых, ну вот хорошо, перекрыли. И что тогда делать мусорщикам? Что делать десяткам тысяч тех, кто подбирает крошки, не собранные другими тараканами? Помирать с голоду? А может тогда взять и рискнуть? Напасть на город, вырезать всех, кто там проживает, и забрать все, что принадлежит тем, кому оно принадлежит не по праву, если все равно подыхать? Мать всегда говорила, что структура общества Сируса не такова, какой она кажется с первого взгляда. И что происходящий хаос на самом деле совсем не хаос, или так, управляемый хаос. Город может обеспечить комфортную жизнь определенного числа людей. Тех, кто нужен для бесперебойной работы автоматических заводов. Инженеры, настройщики, программисты, охранники и так далее. Тех, кто обслуживает космопорт. И тех, кто уже не работает, но заработал себе на пенсию. Не будешь ведь выгонять за периметр своих отца и мать. Бабушку и дедушку. Кстати сказать, где-то там в городе у Ника есть родня. Мама говорила о них только вскользь и никогда не рассказывала напрямую. Даже если Ник ее об этом просил. Смотрела, молчала, лицо ее делалось старым, осунувшимся, будто после тяжелой болезни. Почему? Он понял это уже тогда, когда стал взрослым, способным самостоятельно себя обеспечить. По крохам информации, которую выловил из рассказа матери, Ник понял, родня от нее отказалась. После того, как мама зачала его, Ника, она не захотела его убить, хотя ей предлагали сделать аборт. Если по логике, как думал он сейчас, ей в самом деле следовало его убить. Жила бы себе в городе, здоровая, веселая, красивая. Мужа бы нашла, родила бы другого ребенка. Вот только Ника тогда бы не было. Никогда. Ник ненавидел свою родню. Истово до скрипа зубовного, до сжатых, побелевших в костяшках пальцев. Это они виноваты, что мама умерла. Это они хотели убить его, еще не родившегося Ника. И знал, что ненависть его совершенно глупа, ведь он никогда эту самую родню не увидит. Шансов попасть в город у него никаких, и суждено ему умереть где-нибудь на мусорке от болезни, или от разряда и пули, или просто от голода, когда обессилевший больной и старый не сможет добывать пропитание. Иногда Ник думал, справедливо ли это? Все, что происходит на Сирусе. Почему с ним поступили так, а не иначе? Чем здешние люди заслужили такое к себе отношение? Ведь они ничем не хуже тех со звезд, здоровых, красивых, сытых, высоченных, на голову выше любого сирусянина. И не было у него ответа, только горечь и досада. По меркам Сируса Ник был довольно высок. В свои 16 лет он был выше многих. Заслуга неизвестного космолетчика, точно. Мама была ниже Ника на полголовы, стройная, худенькая даже для Сируса. Она как-то проговорила, что сирусянки очень популярны у космолетчиков, у тех, которые не боятся связываться с мутантами. Как сказал ей тот, кто зачал Ника, она похожа на девочку-подростка. Вообще-то, все сирусяне были похожи на подростков, если только не заглядывать им в лицо. Самый высокий из них не выше 160 сантиметров.